эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 1 ноября, пятница. С вами в студии для вас. Вот, собственно, следующий час будут работать Егор Устинов и Александр Лащенко. И вы, в частности, узнаете вот о чем. Лягин в суде. Будут ли судить человека, обвиняемого в сепаратизме? Право голоса для переселенцев. В него еще верят? Ну и куда делся табун лошадей из Подавдеевки? Тема для разговора в прямом эфире. Минут через 10-12 к нам присоединится политический эксперт, дончанин Валерий Кравченко. И благодаря прямой связи начальник пресс-центра операции Объединенных сил, полковник Вооруженных сил Украины Андрей Агеев и военный эксперт, главный редактор интернет-издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Будем обсуждать введение вот уже несколько дней, как это начало действовать, так называемый режим «желтой безопасности», который вводит дополнительные ограничения для граждан и предоставляет дополнительные полномочия военным и правоохранителям. Случайно ли введение этого режима совпало с попыткой разведения войск в некоторых населенных пунктах возле линии разграничения? Вот и расспросим господина Агеева, а господа Кравченко и Бутусов предоставят свои комментарии по поводу этой ситуации. 0800-300-403. Имейте, друзья, возможность присоединиться к нашему разговору.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Не знаю, найдется ли что-то хорошее или плохое, у каждого свое, по этому мнению, в выпуске новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что разведение сил и средств в районе Золотого в Луганской области уже завершено. Территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины. Об этом он сообщил на брифинге в кабинете министров. По словам Загороднюка, МВД постоянно предоставляет отчеты о ситуации в Золотом. Также министр сообщил, что украинская сторона ожидает пересмотра даты разведения войск у Петровского Донецкой области из-за того, что 30 октября там был зафиксирован обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований. Двое украинских военных были ранены и травмированы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 15 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Невельская, Каменка, Водяное, Лебединское, Светлодарск, Луганское, Новолуганское, Крымское, Пивденное, Троицкое, Новотушковское и других. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в трех обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. Украинская власть будет привлекать международную помощь, если переговоры в Минске о завершении вооруженного конфликта на Донбассе не принесут результата. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью ТСН. Вероятно, министр говорит о миротворческой миссии ООН на Донбассе, которой добивался пятый президент Украины Петр Порошенко. Россия тогда заявляла, что согласится на создание миссии ООН на Донбассе только в ограниченном формате, только для охраны безоружных работников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Украина и ее западные союзники, включая Германию и Францию, отвергли такой подход и требовали создания миссии, которая бы взяла под контроль всю оккупированную часть украинского Донбасса, включая границу с Россией, и имела бы широкий миротворческий мандат. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что долг предприятия Лисичанский водоканал будет погашен. Об этом сообщает пресс-служба администрации. По словам главы области, есть договоренность с юридическим лицом, которое с ноября будет платить налоги в бюджет города около 3 миллионов гривен. Таким образом, будет погашен почти полный объем месячных проплат водоканала. По информации Лисичанского водоканала, предприятие задолжало 167 миллионов гривен за электроснабжение. Напомню, 20 октября более 80 тысяч жителей города остались без централизованного водоснабжения после отключения трех насосных станций от электроэнергии. 23 октября водоснабжение возобновили. Группировка ЛНР с 1 ноября ввела оплату за ввоз почтовых посылок с территории России. Об этом говорится в сообщении предприятия почты ЛНР, передают сепаратистские СМИ. По этим данным, при получении посылки из России с получателя будет взиматься плата в размере 60 рублей или 23 гривен. О причинах введения оплаты не сообщается. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем от 3 до 8 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эфире радио «Донбасс Реалия». Продолжаем наш эфир. С этой минуты рад приветствовать слушателей Громадского радио, которые к нам присоединяются. Уже скоро начнут работать бесплатный эфирный номер эфира радио «Донбасс Реалия» 0800-300-403. Будем говорить на такую тему с гостем студии Валерием Кравченко. Благодаря прямой связи с Андреем Агеевым, начальником пресс-центра операции объединенных сил, и Юрием Бутусовым. Война в желтом режиме. Чего, собственно, хотят украинские силовики на Донбассе? 0800-300-403. Три, присоединяйтесь, друзья, к нашему этому разговору, который состоится минут через 7-8.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока же к иным темам, не менее интересным, надеюсь. Судебное заседание по делу участника группировки так называемой ДНР Романа Лягина, которому инкриминируют организацию так называемого референдума «Измену Родине» в 2014 году, перенесли это судебное заседание на 17 декабря сего года. Сегодня под Шевченковским райсудом Киева собрались бывшие заключенные незаконной тюрьмы, так называемой МГБ ДНР, и общественные активисты, чтобы потребовать признать Лягина виновным. Однако судья перенесла заседание, опять же, на декабрь. На месте этой акции возле суда Шевченковского райсуда Киева побывала и корреспондентка радио «Донбасс Реалии» Дарья Куриная. Она с нами сейчас в студии. Приветствую, Даша.
Добрый вечер.
Ну, что можно сказать об этом деле? На какой стадии оно? Почему переносят? Собственно, как таковой судебный процесс начался уже, можно так сказать, или нет?
Дело в том, что слушание дела переносится уже в третий раз. Сегодня должно было в 15 часов состояться слушание, однако судья была в дурачьей комнате, она еще не вышла из другого процесса, и рассмотрение перенесли на 17 декабря. Но, как говорят активисты, которые собрались сегодня под Шевченковским судом гораздо раньше, Лягина не привозили на судебное заседание, следовательно, как бы сегодня суда и не планировалось. Собственно говоря, о том, что инкриминирует Лягина, я предлагаю послушать прямую речь Ольги Решетиловой, которая мне диакоординатор программы «С правом человека». Сейчас попрошу прямую речь.
Пожалуйста.
Це не єдине провадження, яке зараз знаходиться в суді проти Лягіна. На наш запит Генеральна прокуратура надала відповідь, що по ньому є два кримінальних провадження. Одне ось це, на яке вже передане до суду і на яке ми з вами прийшли, а по статті 258.3 створення терористичної організації і 111 посягання на територіальну цілісність. Інше провадження зараз знаходиться в СБУ на досудовому слідстві по статті 110 «Державна зрада».
Ну, Даша, естественно, раз такая ситуация, то господин Лягин находится в СИЗО, я так понимаю, да, конечно же?
Да, его летом этого года задержали при пересечении подконтрольной территории Украины, когда он приехал в Украину. Дело в том, что вот собравшиеся под судом активисты, они очень обеспокоены тем, что, возможно, Лягина и не осудят, а готовят его к так называемому обменному фонду для того, чтобы поменять его потом на кого-нибудь из заключенных с украинской стороны, которые находятся в плену группировки ДНР и ЛНР. Но это пока информация не подтвержденная. Но кроме того, статья по госизмене, она еще находится в рассмотрении. Если Служба безопасности Украины подтвердит, что так происходило, то действительно, возможно, дело рассмотрят. Осталось только выяснить, когда все-таки судья соберется рассматривать это дело.
Известна ли позиция самого обвиняемого Лягина, его адвокатов? Что они говорят в ответ? Признает он свою вину или нет?
Дело в том, что с ними пообщаться не удается. Я не знаю, кто защищает Лягина, если его кто-либо защищает, потому что к нему нет никакого доступа, его тщательно оберегают и скрывают от общественности. Но, тем не менее, Лягин никогда не скрывал своей деятельности. И хочу напомнить, что в 2014 году именно он был организатором так называемого референдума об отделении Донецкой области от Украины и создании так называемой ДНР, и был главой так называемого ЦИК в ДНР и неоднократно высказывался по этому поводу. Собственно говоря, как бы еще в довоенное время часто высказывал антиукраинские позиции.
Даша, ну ты была знакома с ним лично, с господином Лягиным, так? Имеешь свои собственное впечатление, скажем
я
так?
Я не могу сказать, что я была с ним прям очень близко знакомым. Да, мы с ним пересекались в Донецке на некоторых акциях. Даже какое-то время был у меня в друзьях на Фейсбуке, да, и присылал какие-то анонсы. Он в тот момент активно сотрудничал с партией регионов. Но вот в 2014 году он заявил о том, что произошел государственный переворот, власть нелегитимная, следовательно, Донецк отделяется и должен идти в Россию.
А известно, почему он, собственно, оказался на подконтрольной Украине территории? Это какие-то подробности имеются? Как господин Цемах в результате обменяемый, которого обменяли, или сам по собственному желанию Лягин сюда прибыл? Известно что-то?
Подтвержденных данных нет, но, скорее всего, что он сам приехал, потому что многие из активистов, с которыми сегодня удалось пообщаться, говорят о том, что он собирался воспользоваться программой «Повернися до дома» от Службы безопасности Украины для того, чтобы амнистировали и дали спокойно жить уже на подконтрольной Украине территории.
Спасибо, Даша. Будем дальше следить за этим судебным процессом над участником группировки так называемой ДНР Романом Лягиным. С подробностями в студии радио «Донбасс Реалии» была наша корреспондентка Дарья Курина. Продолжаем эфир.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Продолжаем наш эфир. Право голосовать на местных выборах смогут получить переселенцы и трудовые мигранты уже в ближайшее время. Для этого Верховная Рада должна одобрить новый избирательный кодекс. Предыдущий ветировал президент Украины Владимир Зеленский. Эксперты считают, что воспользоваться своим правом смогут десятки тысяч вынужденных мигрантов. Когда же переселенцы смогут голосовать на выборах, мэров городов и местных советов узнавал мой коллега Никита Луцкий.
5 лет без права голоса провели переселенцы из неподконтрольной территории. Среди тысяч людей, которые обосновались в новых для себя городах, устроились на работу и платят налоги, переселенка из Горловки Александра Папина. Женщина возмущена тем, что, будучи активным членом громады Краматорска, не может выбирать местную власть, говорит Александра Папина.
Відчуваєш, що я якась не така, ну, насправді, чому я не маю права голосу. Ну, так склалося, це ж не мій особистий вибір був виїхати, кинути квартиру, кинути все, що там було. Було в нас кинути все і поїхати з двома торбами і з дітьми. Ну, це зачіпає.
В первом туре выборов президента Украины для голосования зарегистрировалось около 75 тысяч переселенцев. Если государство утвердит механизм голосования для переселенцев, то своим правом голоса, убеждены эксперты, смогут воспользоваться гораздо больше людей. Законопроект, регулирующий такой механизм, существует давно, но предыдущий парламент за 5 лет так и не смог проголосовать за него. Вероятно, это зависело от политической воли большинства, допускает аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев.
Це проблема політичної упередженості, коли попередній парламент і попередні депутати оцінювали це питання з точки зору власних електоральних рейтингів, то зараз ситуація зовсім інша, і будемо сподіватися, що вона не зміниться. І консенсус щодо необхідності забезпечення виборчого права внутрішньо переміщених осіб буде збережено, і шляхом прийняття закону ми проблему вирішимо.
В парламентському комітеті по правам чоловіка утверджують, що після того, як предложений избирательний кодекс ветировал президент України Владимир Зеленський, депутати согласували з правозащитниками и активистами положение, дающее право голоса переселенцам. Теперь новый законопроект снова ждет рассмотрения на сессии Верховной Рады Украины, говорит глава парламентского комитета по правам человека Дмитрий Лубінець.
Всі правозахисні організації, які працюють на цій тематиці, дійшли висновку, що ті пропозиції, які подав Володимир Олександрович Зеленський разом з виборчим кодексом, коли наклав на нього право, скористався своїм правом вето і подав вже до Верховної Ради, абсолютно всі зауваження врахував. Тому, знаєте, у нас такий підсумок був, що ну, хочемо щось сказати, але що казати, якщо є конкретна законодавча ініціатива, яка повністю врегулює цю ситуацію.
Експерти допускають, що у нового парламенту хватить політичної волі одобрити новий збирательний кодекс і вернути переселенцям право голоса. Бюлетені для голосування винуждені мігранти можуть отримати вже на ближайших виборах в городські і сільські совети. Нікіта Луцький, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, тема дня в радио «Донбасс Реалі». Мы назвали ее таким образом. Соответствующая трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода» уже продолжается. Название такое: «Война в желтом режиме. Чего хотят силовики на Донбассе?» Повод для разговора уже, я так понимаю, третий день с 28 октября сего года действует так называемый «желтый режим» в зоне операции объединенных сил. И граждан могут задерживать и проникать в их жилье, насколько можно судить. Вот. Ну, вообще-то предусмотрены, скажем так, гипотетически три возможных режима пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса для лиц, не привлеченных к проведению операции объединенных сил. Зеленый — пребывание и перемещение лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа. Собственно, желтый — пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, проводится личный осмотр граждан и вещей, транспортных средств. Данный режим устанавливается на рубежах изоляции районов ограниченного доступа. Еще есть красный режим. Пребывание лиц временно ограничено, запрещено пропуск граждан и должностных лиц, осуществляется при наличии пропуска, транспортное средство, граждан на отдельные участки местности, объекты не допускаются. Ну, насколько можно судить, желтый как бы такой вот средний, второй по суровости режим пребывания в зоне операции объединенных сил, и все это совпало с разведением, которое, как вот уже рапортует в том числе и президент Зеленский, и в штабе операции объединенных сил, так или иначе, началось, наконец, в том же Золотом. Ну, правда, не все так просто происходит. Вот в Петровском мы об этом еще тоже поговорим. Там откладывается разведение, потому что продолжаются обстрелы. Причем данные о продолжении обстрелов со стороны боевиков приводит Министерство обороны Украины. Но, собственно, что означает этот желтый режим? Я не знаю, удастся ли нам прямо сейчас вывести эфир. Договоренность была начальника пресс-центра операции объединенных сил, полковника вооруженных сил Украины Андрея Агеева. Пока что не удается. Естественно, он первый источник. От него ждем самой четкой, свежей, достоверной информации. Зачем этот желтый режим? Почему это совпало с разведением? Какой смысл от него? Были, я так понимаю, более жесткие ситуации в зоне тогда еще АТО, так она называлась, потом ОСА, и не вводили этот желтый режим. Как началось разведение, решили ввести. Совпадение, как говорил один, извините, привожу эту цитату российского одного пропагандиста, или не совпадение. Вот свое мнение по этому поводу предлагаю в прямом эфире высказать политическому эксперту, и, что важно, дончанину. Это всегда важный момент в нашем эфире. Валерию Кравченко. Валерий, вы, конечно, сейчас не на фронте пребываете, ни в Золотом, ни в Петровском, и не являетесь речником операции объединенных сил, как господин Но наблюдаете очень тщательно за ситуацией. Ваше мнение. Желтый режим. Зачем? Кому это выгодно? Какой смысл? Или это на самом деле такая, ну, банальная вещь? Война продолжается, не утихает.
Не совпадение, это точно. И я думаю, что связано желтый режим с разведением и с тем, что происходит сейчас на линии разграничения. Это, я так понимаю, со стороны украинских вооруженных сил, это такая страховка своеобразная. То есть я думаю, что есть смысл такой страховки с точки зрения возможных провокаций, которые могут существовать именно в этот период, период разведения. И это касается не только именно точек, которые касаются, где происходит само разведение, но это, возможно, будет по всей линии, потому что мы понимаем, насколько это чувствительно процесс. Уместно ли это желтое, скажем, желтый этот сигнал, да, то есть, который дает вооруженные силы? Я думаю, что потерпеть можно, если есть определенные позывы. Я понимаю, что провокации возможны с двух сторон, по факту. То есть, и то, что Зеленский ездил в Золотое, встречался с нацкорпусом, говорил про оружие, которое там должны были вывезти, его вроде как вывезли с полицией. И мы слышали заявление Белецкого. Я не хочу никак интерпретировать те или иные высказывания и становиться на ту или иную сторону. По факту есть определенные сигналы и есть определенная реакция на эти сигналы. Это перестраховывание в виде вот этой желтой зоны.
Ждем, когда господин Агеев сможет выйти к нам на связь. Сразу же предоставим ему слово. Надеемся, он как настоящий офицер будет придерживаться данного слова. Ранее нам удалось с ним договориться, чтобы он прокомментировал все подробности, зачем этот желтый замкнутый режим и так далее, но вот пока не удается. Надеемся, связь просто барахлит. Продолжаем разговор с гостем студии Валерием Кравченко. Валерия, в принципе, вот эти последние все события, начиная от этого общения господина Зеленского, Денис Янтарь, да, начальник, руководитель нацкорпуса Николаевщины в «Золотом-4», и то, что было дальше, все-таки в том же «Золотом разведении», как и в станице Луганской, вроде как успешно пошло, об этом с радостью сообщают и в Украине, и в Европе, а главное, в России уже Владимир Зеленский удостоился похвалы от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это там, дорогого дело. Стоит. Большое Извините дело. За иронию такую, я прошу прощения, возможно, неуместную. Но, Валерий, вы же никогда не скрывали свое критическое отношение к Зеленскому. Ну вот разные точки зрения могут быть. У нас и Юрий Бутусов включится, надеюсь, тоже все будет со связью нормально. Ваша оценка всех шире этих событий, не только режима «желтого».
Да я никогда критическое отношение к Порошенко не скрывал, потому что на самом деле есть политические декларации, а есть уместная работа, та, которая должна происходить. Вот то, что сейчас происходит, это сценарий Москвы. Пристайко в этом признался на инвестиционном форуме.
Но он же не употреблял сценарий Москвы, господин Пристайко так не сказал.
Он сказал следующее, что это еще одно условие практически, да, то есть
для встречи в нормандском формате.
Для встречи в нормандском формате. То есть если это условие, то условие кого? Кто поставил
такое условие? Никто
и
не скрывает. Это да.
Было первое условие, помним, формула Штайнмайера. Мы подписали. Теперь у нас выдвигают следующий ультиматум, это провести разведение на там-то, там-то, там-то. То есть потом, может быть, поговорим. Вопрос, зачем Украина идет в формате сценария, вот неужели у нас есть какой-то гиперплан свой, там, я не знаю, космический план, который полностью удовлетворит и Москву, и нормандский формат стоит, и мы вот выйдем на эту встречу, положим его на стол, и все. Завтра вот как бы все будет хлопать в ладоши, да, говорить, что вот это план Зеленского, и вот это вот он молодец. Боюсь, что нет такого плана.
Не, ну, опять же, поскольку здесь нет с нами Владимира Зеленского, господина Пристайко, господина Ермака, который, насколько можно судить, ведет координацию с россиянами по поводу регулирования пленных и так далее. Аргументация какая? Ну, опять же, мы начали ее уже приводить. Просто нужно встретиться с Путиным. О том, что принятие Зеленским формулы Штайнмайера, что все-таки произошло 1 октября сего года, Кучма Сайдику написал соответствующее, значит, согласие, при этом огромным успехом кое-кто называет, что он не вместе с лидерами боевиков это сделал, да, большой успех. Вот, но просто речь идет о том, чтобы встретиться, вроде вот-вот дату должны назвать.
Я вам скажу, что
есть... И не более того.
Я вам скажу, что есть план Москвы, зачем они это делают, у них как раз все есть. У них есть понимание, что есть сейчас процедура разведения. Она происходит тут там-то, там-то, да. Потом она будет, может перекинуться на другие участки по договоренности в ТКГ, в Минске. И про это уже говорят, и даже вот Радио Свобода назвала около 30 точек, где это, возможно, произойдет.
Да, был у нас эфир на эту тему.
Смотрите, у нас есть сюжет, что вот Украина отводит свои войска, мы ждем, что зеркально будет отводить та сторона. Первый вопрос, что это за та сторона? То есть Украина ведет переговоры с Россией, и, соответственно, та сторона должна быть контролироваться Россией. Россия говорит, что нет, та сторона как бы независима, то есть и вы вообще общаетесь с ними, потому что ничего мы вам не гарантируем. То есть получается, мы производим разведение в одностороннем порядке.
Но...
Это первый аспект.
Ну да, закончите
свою
мысль. Аспект.
Второй аспект. Свою мысль. Мы уже выходим на то, что Зеленский выступает в Мариуполе и говорит, как будет происходить реинтеграция. Из трех этапов мы все услышали,
да.
Из чего это состоит.
Да. Названо четко.
Да, первый этап — это
полная тишина.
Тишина и разведение — это этап этого всего. Второе — это консенсус и примирение. Третье — это реинтеграция. Извините, консенсус, примирение — это парадигма гражданской войны. И у нас не было сказано ни слова про агрессию РФ в словах Зеленского. Либо этой агрессии нету уже, либо мы просто лукавим, извините. То есть мы просто снимаем ответственность со стороны, которая за это реально ответственна. Вот это очень небезопасно. Нам нельзя выходить на парадигму гражданской войны. Это то, чего хочет от нас Россия, то, чего добивается она много-много лет.
Ну, а, кстати, сколько, 10 назад, чуть больше недели, Песков, пресс-секретарь Путина, заявил вот в конве вот этой всей формулы Штайнмайера, возможной встречи в нормандском формате, что, ну, вот эти все организации Вордло, вот эти ЛДНР, они же самостоятельные. Россия имеет на них влияние, но не решающее.
Да, так вот, так. Вернусь к плану, потому что я с него начал, да, это все как бы приближает нас к плану Москвы, которая нам положит на стол в нормандском формате. План будет заключаться, что мы устанавливаем этот мир, и дальше формула Штайнмайера, проводим там выборы.
Ну что ж, да, еще продолжим. Это все очень важная тема. Просто с нами на связи еще один участник, один из двух, которых я обещал, один уже, надеюсь, будет с нами. Военный эксперт, главный редактор интернет-издания «Цензорнет» Юрий Бутусов. Приветствую вас, Юрий. Юрий, ну, во-первых, ваше мнение, да, вот этот желтый режим. Зачем это все? Почему это совпало с попытками разведения в нескольких точках? Это совпадение или нет, опять же, на ваш взгляд?
Ну, конечно, это не совпадение. Это связано с тем, что в село Золотое прибыла группа добровольцев. И, в принципе, большое очень негодование есть в активной части гражданского общества самим процессом разведения. Поэтому прибытие группы добровольцев в Золотое позволило, ну, по сути, привело в жизнь вот этот вот, создал этот приказ о... такой желтым, желтый приказ командования ООС. Приказ имеет такое предупредительное значение. На самом деле и так, и без этого у командования, у штаба ООС были достаточные правовые основания для того, чтобы принимать такие правовые решения относительно гражданских лиц, особенно лиц с огнестрельным оружием, которые находятся на передовой в зоне ответственности боевых подразделений. То есть это и без этого, скажем, такие основания были.
Угу. И возможности были. Так я вас понимаю, Юрий, да, собственно, без вот этого желтого режима. Ваше мнение, Юрий, шире. То, что я гостю студии Валерию Кравченко тоже адресовал этот вопрос. Ваша оценка. Вы один из ведущих военных экспертов, фактически. Ну, каждое событие анализируете и в Фейсбуке, и на Цензорнет. Вот это все разведение, которое выглядит как успешное, наконец-то, не сразу, но выглядит успешно. И опять же, это уже отмечается и в России даже. Опять же, ну, не так часто из уст российских руководителей можно услышать похвалу в адрес президента Украины, в данном случае Зеленского. Действительно, а Украине стоит радоваться или нет, по вашему мнению, Юрий?
Ну, смотрите, ничего такого успешного, успешно отвести собственные войска со своей собственной территории на какое-то расстояние, пусть даже на небольшое, разумеется, назвать это в чистом виде успехом как бы невозможно. Это вынужденный шаг, вот, вынужденный шаг, который идет в рамках вот этой принятой формулы мирного регулирования, принятой еще в 16-м году.
Штайнмайера.
Да, которую Украина до сих пор продолжает пытаться упрямо выполнить, несмотря на то, что обстановка была... Ну, это не формула Штайнмайера, это Минские соглашения.
Да,
формула
такая...
Штайнмайера – это одна из составных частей Минских соглашений. Вот мы идем по этому коридору, по этому тоннелю, который задан, вот, который был создан, на самом деле, в 2014 году. Вот мы на 6-й год войны продолжаем двигаться этим же самым маршрутом без такого анализа, эффективен уже, что изменилось в этих условиях, насколько Украина уже стала крепче, сильнее, насколько это адекватно. То есть всего этого нет, мы берем и просто стараемся выполнить то, что когда-то было задано. Вот. Естественно, назвать это гибкой политикой, успешной политикой в целом невозможно. Это такой жест. Если посмотреть... Жест. То есть, если посмотреть там с тактической точки зрения, конечно, никакой там угрозы фронту либо...
Но капитуляции тоже нет, да, я вас так понимаю? Капитуляции так, тоже да, нет там, Украины.
Ну да, это чисто такой, ну, демонстративный жест. Просто зачем нам делать демонстрацию, идти даже на какие-то демонстративные уступки? Ну, на данный момент такого понимания его нет. Ну, дай бог, я надеюсь, что в результате этого, ну, таких каких-то символических жестов на фронте нам, например, удастся сдвинуть процесс обмена пленными. Я не верю в то, что... И нет никаких оснований, не то, что моя вера даже. То есть нет никаких практических оснований на данный момент говорить о том, что Российская Федерация и Путин собираются уходить из Донбасса. Ни малейших оснований этому нет. Эти подвижки носят тактический характер. Они скорее носят политическое значение и демонстрируют, что Украина готова идти на определенные уступки Российской Федерации, находясь на своей земле. Ну вот, ничего более.
Как вы считаете, Юрий, а с Путиным, да, там будут рядом Макрон, Меркель, но все равно в центре внимания будет двое участников, если это все состоится наконец-то. Стоит Зеленскому с Путиным встречаться, собственно? Смысл есть какой-то?
Смотрите, если как бы задача заключается в том, что мы любой ценой хотим освободить пленных, ну окей, встретиться можно с кем угодно, даже с таким чертом, как Путин. Но я рассчитывать при этом, что мы каким-то образом добьемся с помощью каких-то разговоров с Путиным или с кем-то еще того, что Россия вдруг добровольно захочет освободить оккупированные территории, нет. Этого не будет. Угу. Надо четко понимать цели. Что мы можем добиться? Нам нужна адекватная, реалистичная политика на Донбассе, которая преследует прагматичные цели. Ни надежды, ни мессианства, ни завышенные обещания, ожидания, которые создают политики, а конкретные прагматичные шаги. И в рамках этих прагматичных шагов можно идти на какие-то определенные уступки, на демонстрации, но нужно четко понимать, что цель именно четко, правильно определена. А если она не определена, а это просто такие метания в надежде, что вот мы сейчас что-то сделаем, и вдруг что-то получится, это никогда не будет эффективным.
Юрий, такой вопрос вам, опять же, вы с первого дня этой войны следите за событиями, активно их комментируете. 6-й год этой развязанной Россией войны на Донбассе. Какова ситуация сейчас? Да, нет пока победителя побежден, об этом говорить рано, но кто больше, как бы, к цели? Путин, Украина и, ну, ситуация с западной поддержкой Украины, не забываем, какова, хотя санкции остаются.
Смотрите, с военной точки зрения Украина выигрывает эту войну. То есть нам удалось, то есть основная цель Путина была, это развал Украины, смена политической власти в Киеве под давлением военного вторжения и применение внутренней дестабилизации на этом фоне. Эта цель сорвана. Поэтому Россия остановлена. В ходе войны оказалось, что у России нет сил для полной оккупации территории Украины. Россия не может повлиять силовыми методами на смену власти в Украине, на выборы. То есть это не критичное давление для Украины. Поэтому мы войну выигрываем. Но, безусловно, есть проблема такого незрелости украинской государственности, того, что как прошлый президент, так и действующий президент действуют под давлением Путина и, к сожалению, плохо представляют себе, какой должна быть самостоятельная политика. И вот, на мой взгляд, та пропаганда пацифизма, которая у нас сейчас идет в руководстве, она не позволяет прагматично достигать прагматичных целей, определять правильные цели развития страны.
Что вы имеете в виду под пропагандой пацифизма, Юрий? Уточните, пожалуйста.
Я говорю о том, что вот постоянно идут разговоры про мирное урегулирование исключительно, что нет военного пути решения, что только мир, только переговоры. Это слабая позиция. Мир и переговоры безусловно нужны. Безусловно, нужно дипломатическое решение. Но мы не можем говорить о переговорах и о мире как единственной альтернативе, пока враг стоит с пистолетом у нашего виска. Поэтому переговоры должны быть между равными, сильными сторонами, а не между жертвой, которая умоляет агрессора о пощаде. Такие переговоры успешными не будут. Я не считаю, что война тормозит реформы. Война никоим образом реформы тормозить не может. У нас до 2014 года войны не было, и на реформы это никак не влияло.
На отсутствие
реформы
их.
Реформы начались, как ни парадоксально, давайте посмотрим на развитие страны, только после начала войны. Все основные реформы, антикоррупционные, все структурные вещи сделаны уже государственные, которые направлены на укрепление независимости, самостоятельности, профессиональной организации работы государства, сделаны начиная с 2014 года. Поэтому, естественно, государство должно не думать, как побыстрее сдаться на условиях Путина, а, безусловно, нужно вырабатывать свою сильную политическую стратегию, когда будут выстроены свои дееспособные институты власти, и Украина станет более привлекательным местом и для жизни, и особенно для ведения бизнеса, чем Россия. Вот в таком случае мы станем сильнее. И Израиль воюет более 70 лет на темпы роста это влияет, но не критично.
Да, спасибо, спасибо, Юрий, спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Благодарен военному эксперту, главному редактору интернет-издания «Цензорнет» Юрию Бутусову. И, наконец, удалось нам связаться и с речником операции Объединенных сил, начальником пресс-центру цієї операції, полковником Збройних сил України Андрієм Агеєвим. Вітаю вас, пане Андрію, дякую вам, що ви до нас долучилися. Ну і, звісно...
Добрий вечір, студія, вітаю.
Добрий вечір. Ключове запитання, навіщо потрібен цей жовтий режим в зоні проведення операції Об'єднаних сил, який діє вже сьогодні третій день?
Режим жовтий був введений для того, щоб посилити контроль за завданнями, які виконують військовослужбовці в операції Об'єднаних сил. Тобто, скоріш за все, є мета, є певні завдання, і для того, щоб їх досягнути, зеленого режиму, який був перед цим, скоріше за все, недостатньо. Тому командуванням Об'єднаних сил було прийнято відповідне рішення, було введено жовтий режим. В першу чергу, це мета – це проведення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях і впровадження суворого контролю за перебуванням та переміщенням осіб в районі проведення операції Об'єднаних сил. Це якщо ми говоримо про мету. Якщо говорити про причини, то вони також можуть бути різні, їх немало, їх безліч. Зокрема, це ви бачите в новинах на нашій сторінці Фейсбук, ми постійно даємо інформацію про те, що чи Нацполіція, чи прикордонники, чи Державна фіскальна служба затримують і тих, хто намагається провести, вивезти або завести зброю, боєприпаси, контрабанду. От. Що стосується роботи диверсійних груп, так само, зокрема, 3 дні тому в районі населеного пункту Архангельське ворожа диверсійної групи був обстріляний безпілотник ОБСЄ. Тому таких прикладів немало. І цілком закономірним є те рішення командування, що дає можливість силовим структурам і відомствам, які входять до складу об'єднаних сил, розширяє їхні повноваження по контролю тих осіб, тих транспортних засобів, які заїжджають або виїжджають в район операції.
Пане Агеєв, скажіть, будь ласка, яким є зв'язок запровадження цього жовтого режиму з тим, що деякі активісти, добровольці, ветерани війни на Донбасі намагалися виступити проти розведення в деяких населених пунктах, в тому ж Золотому на Луганщині? Є зв'язок чи ні, на ваш погляд?
Я не можу висловлювати свій погляд.
Добре, позиція операції Об'єднаних сил, ви ж представляєте її.
Зв'язку прямого однозначно немає. Так само, як коли ставлять запитання, чи є це причиною під розведення цих засобів. В частині, що стосується комплексу заходів для посилення контролю, можливо, є тут ті речі, які мають дозволити правоохоронцям Нацгвардії більш суворо, більш детальніше доглядати підозрілих осіб, підозрілі транспортні засоби на предмет наявності будь-яких видів зброї, озброєння, навіть зареєстрованих, чи це може бути мисливський ніж, чи будь-яка зброя травматичного характеру, а також на період режиму жовтий підлягає до заборони на ввезення чи вивезення.
До речі, пане Агеєв, скажіть, будь ласка, на якийсь певний термін запроваджений жовтий режим? Якийсь дедлайн є, чи так, потім так, будуть вирішувати?
Жовтий режим розпочався з 0:28 жовтня. От, а до якого періоду він буде тривати, наразі невідомо. Тобто, якщо командуванням будуть зроблені певні аналізи, певні прийняті якісь рішення для послаблення, можливо, для посилення. Тобто це все динамічний процес, який потребує певного дослідження, певного аналізу.
Скажіть, будь ласка, от наводив Андрій Загороднюк буквально сьогодні інформацію міністра оборони України, що, наприклад, в Петрівському один з пунктів, де мало відбутися розведення, тривають обстріли, тому розведення військ відкладається. Зафіксовано обстріли, за даними міністра оборони Загороднюка, 30 жовтня, зокрема, і 4 листопада, як раніше планували, саме в Петрівському розведення не буде. Ви підтверджуєте цю інформацію міністра оборони, що далі буде з Петрівським та іншими пунктами, де під запитанням розведення?
Так, це офіційні дані, які опубліковані моніторною місією ОБСЄ. Звіт за 30 число про те, що 29-го були обстріляні позиції в районі Петрівського.
Пане Геєв?
Основний пункт прилягає до ділянки розведення номер 3 і знаходиться в його межах. Тому цілком закономірне рішення, і я тут коментувати не можу, то це якби зареєстровано ОБСЄ, зафіксовано ОБСЄ. Тому відповідне рішення і озвучив міністр оборони.
А щодо станиці Луганська, ну це раніше було відомо, пана Гієв, того ж Золотого, можна сказати на сьогодні, 1 листопада 2019 року, що розведення завершилося успішно? Можна це зафіксувати на сьогодні?
Що стосується станиці Луганської, ми можемо говорити про успішне розведення лише тоді, коли повноцінно запрацює міст, який побудований виключно для легкового автомобільного транспорту, максимум для санітарного автомобіля, який міг би чи в'їхати, чи виїхати з людьми, які потребують лікування, і перейти пішоходи. Тобто це не повинен бути міст для важкої техніки і так далі. Це закономірно. І хочу наголосити на тому, коли запрацює повноцінно КПВВ.
Угу. А Золоте?
І можна говорити про станицю Луганську. Золоте сьогодні завершилось розведення сил і засобів, завершився. І представники з постережної місії БСЄ особисто і за допомогою квадрокоптерів провели верифікацію відведених наших сил і засобів, військовослужбовців і зброї.
Обстрілів немає в районі Золотого? Все тихо, так виходить?
Так, тихо, за крайні 4 доби обстрілів не було.
Пане Геєв, а оці добровольці-ветерани, з якими, зокрема, раніше спілкувався, приїхавши до Золотого, президент України Володимир Зеленський, вони на сьогодні, 1 листопада, залишаються там? Чи ні, відомо це, чи ні? Той же Денис Янтар, його побратими з нацкорпусу?
Я не можу вам відповісти на 100%, тому що я не можу відповідати за тих осіб, якісь групи людей, які не входять до складу об'єднаних сил.
Угу. Зрозуміло. І тоді таке ще запитання, дуже важливе. Пане Агієв, от буквально саме в ефірі Радіо Свобода 9 жовтня цього року, теж взявши участь, як і ви, в програмі Радіо Свобода, завдяки прямому зв'язку, заступник командувача штабу операції Об'єднаних сил генерал Богдан Бондар констатував, що розведення, звісно, це ж дзеркальне, не тільки Україна свої війська відводить. Зараз я вам поставлю запитання, тому що критики Зеленського, критики цього взагалі процесу стверджує, що ледь не односторонній відхід українських збройних сил. Генерал Бондар категорично це заперечив, при цьому констатував в ефірі Радіо Свобода, що не тільки українські війська відходять, а й бойовики їх там нєти, так звані. Зокрема, навіть частина Донбасу нібито підпадає і будуть виведені війська противника, зокрема. От це правда чи ні? Ви підтверджуєте на сьогодні, 1 листопада?
Я підтверджую те, що процес розведення, процес відведення
частина Донецька.
І все відбувається виключно у дзеркальному процесі. Тобто одночасно наших сил і засобів і паралельно противника. Ми не ведемо прямих перемовин з противником, але ми маємо цю інформацію завдяки тому, що ми ведемо переговори виключно через представників ОБСЄ. Чому так? Тому що так звані ЛНР, ДНР чи там будь-хто, які представляють нібито свою територію, там свої підрозділи, ми їх не визнаємо. Тому виключно спілкуємося через міжнародні безпекові організації. Зокрема, в цьому випадку це ОБСЄ. Я хочу, користуючись нагодою, наголосити, що Ми не в якому разі не відходимо і нікого не залишаємо. Ми не залишаємо своїх людей, ми не залишаємо своїх українців, які, зокрема, як в Катеринівці, можуть частина населеного пункту знаходиться в ділянці, яка підлягає, в ділянці номер 2, яка підлягає розведенню. От наші представники цивільно-військового співробітництва, Нацгвардія, Нацполіція, вони тримають постійно це все діло на контролі. Зокрема, представники цивільно-військового співробітництва переймаються цими питаннями, проблемами, знають проблеми кожного і намагаються по максимуму їх вирішувати.
Пане Гей, я перепрошую, це важлива дуже деталь. От на сьогодні, 1 листопада 2019 року, противник відійшов, наприклад, із Ясиновати, частково з того ж Донецька, із Сокольників, як запевняв раніше генерал Бондар.
Я можу підтвердити лише те, що за даними ОБСЄ, противник, так само, як і ми, в ділянці розведення номер 2, відійшли на відстані кілометр від попередніх позицій. Так само, як це зробили ми. Тобто дзеркальне розведення.
Дуже дякую, пане Андрію. Спасибі вам за участь в ефірі Радіо Свобода. Це був начальник, прес-центру операції Об'єднаних сил, полковник Вооружених сил України Андрій Агеєв. Он поділився ексклюзивною інформацією о ході розведення на определенних участках лінії розграничення на Донбасі. Продовжуємо розговор з гостем студії, політичним експертом Валерієм Кравченко. Валерій, можете оцінити, прокоментувати слова господина Бутусова, главного господина Агеєва.
Последнє господина Агеєва, звісно. Максим дипломатично он говорил, конечно, и тут немножко проблемы с верификацией, только то, что, ну, в принципе, мы предполагали, то есть СММ ОБСЕ, конечно, очень уважаемая миссия, уважаемая организация, но на Донбассе их неформально называют слепыми, поэтому доверять...
Не верите, что противник Вооруженных сил Украины тоже отходит, да?
Вы знаете...
Вы верите, что ваш родной Донецк частично будет в соответствии с этим...
Да, станция Трудовский, вы взяли, вышли и как бы все. Нет, не верю. И я скажу другое. Если был бы СКК, и когда-то были бы СКК российские военные, и действительно наши военные могли бы зайти на ту территорию и верифицировать это разведение.
А сейчас так же, кто бы проверять? ОБСЕшники?
В 2017 году россияне вышли, мы поднимали вопрос в Минске в сентябре, что вернуть туда россиян в СКК, они на это не пошли, мы не можем, наши военные не могут зайти на территорию и верифицировать. ОБСЕ могут, но вопрос, куда их пустят, что они говорят, да, то есть, и вопрос, насколько это достоверная информация. Вопрос еще один. Если говорить верификация, у нас создается зона, серая зона 2 на 2 километра. То есть,
километр 2, с одной стороны и с другой.
Да. То есть, получается... Это что-то подобие, скажем, на Кипре есть такая зеленая линия, да, то есть между турецким Кипром и греческим Кипром. Когда производило разведение там, в 1974 году, там были миротворцы ООН. Они это все верифицировали, они за этим следили. Сейчас у нас есть СММ ОБСЕ, которая нормально полномочий не имеет, которые должны касаться именно верификации, именно военного разведения. То есть они, это наблюдательная миссия, которые должны просто как бы смотреть, что происходит вокруг. Это большая проблема. Еще немножко меня смутило то, что по поводу станицы Луганской я сказал, что главная цель разведения – это построить мост. Ну, все-таки главная цель разведения – это прекратить стрелять. То есть мост – это очень важно, это гуманитарный аспект, но это не то, не только как бы за мостом, по поводу моста, то есть происходит это разведение. То есть тут надо также отделять. Ну и по поводу Бутусова я краткий комментарий скажу.
Да, пожалуйста.
Украина, конечно, победила Россию в войне, но это не была война Украины и России, это была прокси-война.
Ну, конечно, Бутусов не отрицает этого, конечно.
Которая Россия вела чужими руками, и, вы знаете, я не знаю, уверен, что если бы была действительно война Украины и России, мы бы смогли в ней победить.
Я думаю, правда, Юрий, не знаю, он сейчас нас не слышит, наверное, но он имел в виду именно это, что вы сейчас, Валерий, говорите.
И фрагментация, та вот, которую он задумывал, я не уверен, что гибридные методы, они как-то менее действенны, чем военные методы, которыми действует сейчас Россия.
То есть вы не разделяете оптимизм для Украины,
Юрия
Бутусова?
Я не разделяю, и вот часть той стратегии, которая сейчас, это то, что я назвал, это попробовать развести войска, потом реинтегрировать, провести выборы. Но главная цель стратегической России – это посеять хаос в Украине, поляризировать общество,
удается
радикализировать его. Частично, да.
0800-300-403, мы успеем принять пару телефонных звонков. Пожалуйста, только не забывайте представиться.
Да, алло.
Да, здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте, Федор Иванович Фастов, Киевская область. Я бывший военный, вы меня слышите?
Да, конечно, пожалуйста.
Значит, вот говорили, сколько наговорили, ну ничего, ни нового, ничего не говорят. Журналистам нужно вот показать, говорят, войска, они говорят все, отошли российские войска, например, противник, боевик. Почему не российские, говорят, регулярные войска? Говорили, спросите, чего хотят жители Донбасса, и дайте им возможность чего, выполнить это все, чего они хотят. Они не собираются в Россию, не собираются, с самого начала этого не было, хотя говорили, что и те, и агрессор. Никто не говорит, чем занимаются там, все официально сказано, 40 тысяч местных войск. 40 тысяч говорили, чем они занимаются.
И два корпуса вот этих вы имеете в виду, да? Два корпуса вот этих пресловутых, да?
Я не знаю, сколько корпусов.
Ну, корпусов
я
два.
Я знаю, что наши объявляли, украинцы, в новостях, 40 тысяч их своих войск. Они на парадах 9 мая участвуют, что ли? Mm-hmm. Ну, я не самое конкретно не знаю. Ну, 40 тысяч, значит, воюют они. А все время говорят, оккупанты какие-то, боевики какие-то. Это же местное население воюет.
А, кстати, вот Валерий Дончанин имеет возможность вам ответить сейчас. Валерий.
Местного населения.
Трактористы-шахтеры, сколько их там?
Трактористы-шахтеры, вы знаете, там 60% безработица, и люди просто, скажем, умирают с голода, это не фигурально, я могу говорить, то есть у людей семьи, и при такой безработице у них нет альтернативы. Им надо идти на 15 тысяч и воевать, не хотя рублей? Воевать. 15 тысяч рублей, конечно,
это
да.
Это вот есть... если поступить в эти так называемые ополчения.
Да, да, да. Или там полицию, скажем, ага, или какие-то
силовики,
органы.
Силовики, с позволения,
да,
есть, сказать,
ну, в частности, ЛДНР. Они там пушечное мясо, то есть их используют исключительно с одной целью, это посеять вражду, там, вот, это, чтобы украинцы воевали с украинцами. То есть это не то, что там действительно шахтеры вышли сказать. То есть то, что там есть патернализм населения, да. Вы спросите у тех бабушек, которых Золотому видел,
ну, Зеленский. Да. Некоторые из них были за референдум тот
им,
же.
Им все равно,
как потом оказалось,
в какой телевизор смотреть, им все равно, да, в какой стране жить. Будет это Россия, Украина или Советский Союз, что будет лучше для них. Да. Главное, чтобы им было полностью содержание от этого государства. То есть давайте не задавать вопросы бабушкам, тем более, которые живут на линии разграничения. То есть и вообще не бабушки должны определять политику государства, извините.
И еще один звонок успеем принять. Добрый вечер, вы в эфире, не забудьте представиться опять же. Здравствуйте.
Добрый вечер, я...
Так,
я,
пожалуйста.
Наталья, вы знаете, парадигма гражданской войны была заложена еще в сентябре 14-го, когда подписали Минск. И вот тогда нужно было проявлять негодование. И Порошенко шел как президент мира, и он все время это декларировал. Я президент мира. Мне очень как-то противно, гадко, когда вот люди, которые, ну, скажем так, аффилированы к Порошенку номер один, клянут Порошенко номер два за то, что делал Порошенко.
Вы имеете в виду под Порошенком номер два Зеленского, да?
Ну, естественно.
Понравилось бы это Владимиру Александровичу, Петру Алексеевичу. Ну, да, пожалуйста.
Так вот, меня очень удивляет, почему этот, ну, он выполняет то, что делал Порошенко. Порошенко выходит протестовать там в акциях против своей собственной политики. Вот, ой, меня успокоил полковник. ОБСЕ сказала, что все нормально, теперь жить можно, спать спокойно. ОБСЕ это, конечно, форева. Скажите, а вот эти танки, танкисты, там три человека, да, экипаж у нас танков, говорят, на Донбассе, как в Британии, в Германии, в Эстезе. Вот что они делают вообще, как их день проходит? Они вот если не стреляют, пусть живут. Как вот они будут жить? Да просто они стреляют, поживут, поселяются. Они же где-то живут, где-то питаются, где-то купаются, развлекаются. То есть они остаются. Вот претензий как бы нет, лишь бы не стреляли. Вот так вот, да? Я так понимаю.
Спасибо вам. Ну, это больше реплика, ремарка. Вот Валерий Кравченко, гость студии прямого эфира «Радио Свобода», «Радио Донбасс-Реаль», имеет возможность подытожить наш разговор такой с разными точками зрения.
Да, вопрос, что будет с серой зоной и насколько там могут туда войти полицейские украинские. Вот действительно, произошло разведение в той же самой Катериновке. Вот, как быть местным жителем? Я не уверен, что там на территорию, скажем, если выведут там из Ясиновато или из района Донецка, куда-то пустят украинских военных. То есть ключевая проблема – то, что нет рамок. Нет рамок договоренности, нет анализа того, что происходит.
Смотрите, вот у нас 45 секунд. Валерий, что бы вы сделали на месте Зеленского? Вот я так понимаю, вы скептически, мягко говоря, относитесь к этому разведению в нынешнем виде.
Да.
Скептически к возможной встрече с Путиным, которая, судя по всему, состоится у Зеленского. А что альтернатива? Какова?
Я за, никогда этого не скрывал, я за миротворцев и за то, чтобы сделать полноценную миссию.
Россия против миротворцев.
Давайте положим на стол такое предложение, где можно обсуждать и рамки этих миротворцев, и участие возможное в гражданской миссии России, чтобы она не умывала руки, чтобы была ее ответственность. Дадим ей уйти красиво. То есть, но если не будет...
10 секунд.
Если не будет миротворцев, к сожалению, будет такой бардак с точки зрения того, что там происходит.
Я очень благодарен Валерию Кравченко за участие в эфире «Радио Донбасс Реалии». Продолжаем нашу программу.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
904 дня находится в плену наш коллега. Продолжаем эфир и далее обзор прессы.
Каждый новоизбранный украинский президент должен сделать три вещи: пригрозить коррупционерам, заявить курс на евроинтеграцию и провести инвестиционный форум. Об этом пишет украинский Тиждень. Как отмечает еженедельник, последнее нужно, чтобы дать четкий сигнал, раскрыть потенциал и напомнить, что Украина обречена на успех. Но сегодня, как и в 2014 году, есть одно существенное «но» – война, которая изрядно портит инвестиционный климат. Как отмечает издание, деньги никогда не поступят в failed state. Украина рискует превратиться именно в такое государство, если быстро и на условиях врага возьмется за реинтеграцию оккупированного Донбасса. Российский анклав, которым по сути могут стать нынешние ЛНР и ДНР в составе Украины, подвесит все достижения в европейской и евроатлантической интеграции, превратит большинство государственных учреждений в недееспособные и откроет врагу доступ ко всей территории Украины. Государство такого формата обречено на нищету и вражду, а то и вообще на поглощение хищным соседом. О таких сценариях не говорили на инвестиционном форуме в Мариуполе, но они с каждым днем становятся все более реальными, утверждает автор. Подробнее читайте в материале «Игра на разную публику». Дания дала разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе. Российско-германский проект выходит на финишную прямую. Россия, заручившись поддержкой Евросоюза, будет продолжать давить на Украину в вопросах транзита газа. Это утверждает эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич, пишет сайт Censor.net. По словам эксперта, это вызов, предпосылки которого были заложены еще несколько лет назад. Как отмечает Тышкевич, Украина привычно демонстрировала уверенность в союзниках, говоря, что этого не будет. Радовалась американским угрозам санкций, не стремясь разобраться в мотивации разных сторон. Грубо говоря, была просто уверенность, что союзники не дадут построить. Нынешние события показывают цену такой самоуверенности, утверждает эксперт. Встреча чешского президента Милоша Земана с представительницей пророссийской организации крымских татар и сообщение о том, что он якобы считает Крым частью Российской Федерации, демонстрирует российскую тактику продвижения ползучего признания аннексии полуострова. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Как отмечает журналист, план действий довольно прост и не отличается от действий советских спецслужб. Вначале создаются поддельные организации, которые должны подменить настоящие политические партии или общественные организации. Далее в качестве альтернативы предлагаются спешно созданные общественные организации, представители которых никого не представляют. И тогда задействуется арсенал связей с политиками, которые не скрывают своих пророссийских симпатий и могут рискнуть репутацией. А дальше в дело уже вступает российская пропаганда, которая, разумеется, должна множить сомнения. Подробнее читайте в материале «Земан, Крым и полезные крымские татары».
И на завершение нашей программы подытоживает ее свежим выпуском новостей мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Российские так называемые гуманитарные конвои на Донбассе нарушают основные международные гуманитарные принципы. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, обнародованном на заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене. В заявлении говорится, что отправка таких конвоев происходила без согласия украинской власти с четким нарушением суверенитета Украины. В Евросоюзе также призвали Россию использовать свое большое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью выполнения минских обязательств в полном объеме. Напомню, 89-й так называемый гум-конвой заехал на неподконтрольную территорию Украины накануне. Россия отправляет такой конвой третью неделю подряд. Готовящийся обмен удерживаемыми лицами будет включать как передачу людей в Россию, так и на временно неподконтрольные территории Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Глава МИДа отказался называть конкретные фамилии людей, которых могут обменять. Ранее Вадим Пристайко заявлял, что сейчас изучаются дела возможных кандидатов на обмен. Напомню, накануне группировка ДНР объявила о готовности к обмену пленными по формуле 52/85 человек. Авдеевка временно останется без водоснабжения, сообщает военно-гражданская администрация города. По данным ведомства, с 5 по 8 ноября будут проходить ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции. Более 30 новых автобусов вышли сегодня на маршруты в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, автобусы приобрели в рамках совместного проекта Мариупольского горсовета и Международной финансовой корпорации. Новый транспорт усилит работу старых маршрутов одного нового от проспекта Защитников Украины в микрорайон Западный. Сотрудничество с корпорацией предусматривает в целом покупку для города 64 новых автобусов. Кроме того, в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития планируется приобретение 72 троллейбусов и реконструкция депо. В Харьковской области зарегистрировали случай заболевания дифтерией. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. По сообщению, у пациентки обнаружили нетоксигенную форму дифтерии, поэтому сыворотку вводить не стали. Она находится в стационаре и получает лечение антибиотиками. Министр здравоохранения Зарина Скалецкая сегодня сообщила, что всего в Украине зарегистрирован 21 больной дифтерией. По ее словам, вакцинироваться от дифтерии можно бесплатно в районных поликлиниках или за свой счет в частном кабинетах. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганско-Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем от 3 до 8 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Следующий наш выпуск будет уже в понедельник. Оставайтесь с нами.
Вы слушали «Донбасс Реалии».